Тема урока, которая посвящена искусству ведения беседы, тому, как сделать так, чтобы нас понимали. Я думаю, что эта вещь, может быть, самая важная для нас, для того, чтобы мы были способны донести до окружающих то, что нам важно, чтобы люди, которые находятся вокруг нас, они наконец-то поняли, что для нас главное, в чем мы нуждаемся, что нам мешает. Как часто бывает, что в семье мы пытаемся донести до человека какие-то наши нужды, очень-очень важные, или пытаемся объяснить себя, или донести какую-то идею. И, к сожалению, мы встречаем в дороге прямо стену непонимания. Никто как будто бы не понимает, что я хочу сказать и что за этим стоит. Каким образом мы можем сделать так, чтобы то, что мы хотим сказать, было понятно собеседнику? Первая вещь, самая-самая важная, это обратить внимание на разницу между диалогом и монологом, на тем, что мы говорили в прошлый раз. Мы так сильно озабочены тем, что сказать и как сказать, что мы абсолютно забываем про вторую сторону. Мы вообще не слышим то, что вторая сторона нам говорит. Теперь, когда вторая сторона чувствует, что мы не слушаем ее, что мы не готовы воспринять ее идеи, она автоматически тоже нас перестает слушать. И как результат этого у нас происходит диалог глухого со слепым. То есть один другому ничего объяснить абсолютно не может. Первая вещь. Первым условием для того, чтобы вообще какой-то диалог на любую тему абсолютно с любым человеком, в том числе мужем, что это особенно критично, мог состояться, это поставить себя в позицию слушающего. Перед тем, как я начинаю вообще что-либо озвучивать, я сначала должна научиться слушать то, что мне говорят. Потому что человека невозможно убедить ни в чем, если он не уверен, и мы не даем ему ощущения, что мы уважаем его как человека. Если человек думает, что мы его за человека не считаем, за человека, который бардак, то, что называется, у него есть вообще право на какое-то свое мнение, на какую-то разумную идею, убедить его не представляется возможным. Почему? Потому что тут вступает в действие фактор соревновательности. Мы все время с людьми, все время соревнуемся. Нам очень трудно ощутить, что кто-то более прав, чем мы, умнее, чем мы. И очень часто мы не можем согласиться с чем-то только для того, чтобы заказать себе сопернику, собеседнику, который превратился в соперника, что на самом деле мы не глупее тебя, а мы на самом деле более правы. Теперь, почему мы попадаем в такую ситуацию? Как мы вообще попадаем в эту ситуацию? Изначально же мы не собирались с ней быть. Как? С помощью того, что мы не слушаем то, что вторая сторона говорит. Потому что если мы не слушаем, что вторая сторона говорит, то автоматически мы этим ему как будто бы передаем на расстоянии, твое мнение нам неинтересно. А мнение кого нам неинтересно? Человека, которого не семь пядей во лбу, правильно? Все равно ничего нового не скажет. Если мы человека как достойного собеседника, как достойную личность с правильными, вообще достойными уважения взглядами не воспринимаем, другая сторона автоматически нас не слышит. Вместо того, чтобы понять, какое рациональное зерно мы ей говорим, наш собеседник в данный момент занят чем? Поиском какой-то слабой стороны в наших доводах, а можно даже ее не искать, а просто априорно все опровергнуть. Просто для того, чтобы показать, я человек, у меня тоже есть право на свое мнение, и это мнение правильное. То есть в данном случае, когда люди вступают в состояние соперничества, когда люди вступают в состояние соревновательности, нереально вообще другого ни в чем убедить. А первое правило, самое главное, это прежде всего выслушать собеседника. Даже если вы думаете, что все, что он говорит, вам уже давно заранее известно, вы не сможете его ни в чем убедить все то время, пока он будет ощущать себя конкурентом с вами. Все то время, пока он будет себя ощущать недостаточно уважаемым в ваших глазах. Вторая вещь, которую очень можно сделать тоже мудро, это присоединиться к его мнению. Например, он вам что-то предложил, сказать ему, я тоже так думаю, а также постараться вырулить это куда-то. Когда человек чувствует, вы что с ним на одной волне, даже потом, если в результате вы это выруливаете совершенно в другую сторону, человеку гораздо легче с вами согласиться. И, конечно же, мы не будем забывать такие факторы очень важны. Это момент времени, правильный подходящий выбор моментов, в которые мы беседуем, обстановки окружающей, тоже очень важно. Никогда не надо обсуждать никаких важных тем, особенно тем спорных, или пока как бы доказывать какие-то доводы приводить, или высказывать свои претензии, обиды и рассчитывать на какое-то улучшение отношений, когда человек находится в состоянии, как на иврите это называется аббревиатурой «ахбар». «Ахбар» – это мышь. Переведем, как эта аббревиатура складывается. «Ахбар» нам будет легко запомнить. «Айн». «Ахбар» пишется 4 буквы. «Айн», «Хав», «Бет», «Верейш». Нет, первое это «Айефим», «Ахбар», да, «Айн», «Айефим». Когда мы в состоянии усталости, мы не в состоянии нормально реагировать на то, что нам говорят. Нам гораздо труднее принять просьбы кого-либо. У нас нет возможности с кем-то согласиться, нам гораздо тяжелее это сделать, обсудить продуктивно, смотреть объективно на какие-то вещи, а также в нормальной форме просить кого-то о чем-то. То есть это совершенно нереальные вещи. Когда мы айефим, уставший, либо я, либо мой собеседник, то, скорее всего, это время не подходящее для объяснения каких-то личных вопросов. Вторая ха. Куасим. Когда кас на иврите это гнев. Значит, когда мы находимся в раздраженном состоянии, когда у нас уже страсти накалились, то желательно дискуссию не продолжать. Это все равно ни к чему не приведет. Постарайтесь остановиться вовремя, потому что вы перестали уже, когда вы на друг друга сердитесь, вы перестали уже друг друга слышать в данный момент, то следующим шагом после этого это будет просто оскорбление, которое прекратит все дебаты. Не надо, не надо. Надо остановиться, сказать, я вижу, что мы с тобой оба сейчас расстроены. Давай сделаем перерыв, потом продолжим. Остановиться, никогда не начинать обсуждать никаких проблем, не делать никаких просьб, замечаний, излияний душевных в состоянии, когда я раздражена, мой супруг раздражен, там кто-то еще другой собеседник раздражен, расстроен, разгневан. Все, так сказать, чувства растрепаны, они совершенно анти того, чтобы понять, что тебе собеседник говорит. Третья вещь – это бет, бореавзман. Бореавзман – это как будто время убегает. Когда мы находимся в состоянии, что у нас нет времени нормально сосредоточиться на то, что нам говорит. Например, супруг только поставил ногу за дверь для того, чтобы пойти на работу. А вот, дорогой, я как раз хотела тебе сказать, что мы с тобой давно никуда не выходили. Ну, придумала тоже время. Или там он опаздывает на автобус, или он спешит там на урок, или я спешу, или дети спешат. Когда в бореавзман, когда есть состояние такого лахаца, стресса, как будто бы все куда-то бегут, нет возможности сосредоточиться, это время, которое желательно в нем вообще ничего никогда не обсуждать. Извинений тоже не просите, предложений никаких не вносить. Это абсолютно лишнее. И третье обстоятельство – это рейвим, когда мы голодные, рейш, да, ах, бар, рейвим. Когда люди находятся в состоянии голода, они, как правило, очень нервные. А когда люди очень нервные, то, как правило, согласиться с чем-либо, принять это в более спокойной форме, не агрессивно, им очень тяжело. Значит, первое, что мы должны сделать, это не находиться вот в этом состоянии ахбар. Желательно, конечно, в нормальной ситуации для того, чтобы у супругов была нормальная атмосфера в доме. Желательно, чтобы у них была хотя бы одна трапеза в день, которую они едят вместе. Это не всегда, конечно, получается, что в эту трапезу могут с нами еще сидеть 10 детей, и у нас все равно не получится ничего обсудить. Но сам факт, что мы рядом сидим и едим, то есть иногда это должна быть трапеза именно двоих. Иногда это должна быть трапеза семейная. Но вообще вот эта вот еда в семейном кругу – это очень большая вещь. Случайно за шабатный шабат, центральное событие шабата – это шабатный стол. Потому что совместная еда, она сплачивает людей, она дает людям возможность расслабиться, обсудить какие-то вещи. Если мы находимся в ситуации, что у нас трапеза, единственная совместная с мужем, она также одновременно является фактором сплоченности для всех оставшихся детей, там, которые у нас есть дома, то понятно, что в этой ситуации мы уже не играем роль партнеров супругов, а мы играем роль кого? Родителей. Роль супругов и роль родителей – это совершенно разные роли. Очень обе роли важны, обе роли достойны уважения, но нельзя, чтобы одна роль шла за счет другой. Теперь в нашей ситуации многодетных семей, вот у меня, скажем, 9 детей, большая нагрузка. Мой муж целый день учится в колледже, преподает в Ишиве в Иерусалиме, он приезжает только вечером. У нас получается ситуация, что реально у нас нет возможности посидеть, поесть вдвоем. У нас еще проблема, что у нас кухня без двери. То есть, например, если была бы кухня с дверью, то еще можно было сказать, все 10 сейчас выходят с кухни, мама с папой закрывают двери, спокойно сидят и разговаривают. Но сегодняшний дизайн, он очень часто делает так, что у нас на кухнях нет дверей. В Израиле, по крайней мере, очень модно, такая открытая, как бы, или те, кто американские кухни, мидбах Америкай, так вообще оно открытое абсолютно, так сказать, на фоне салона вся эта кухня. У нас получилось так, что у нас нет возможности, это не та советская кухня, у которой была дверь. То есть мы сидим как бы на глазах у всех. Оно не дает нам какой-то возможности интимности, возможности какого-то обсуждения проблем. Ничего страшного, можно уложить детей, потом налить друг другу чай и кофе, поставить какой-то пирожок и поговорить. Может быть, не каждый день, но, по крайней мере, несколько раз в неделю. Почему так важно выделять для нормальной семейной атмосферы, теплой, понимающей, в доме вот это вот совместные беседы, потому что человек не случайно называется медабер, разговаривающий. Это то, что отличает человека от всех остальных существ. Основная наша форма связи, которую мы устанавливаем с людьми, она именно за счет беседы. Причем не деловой беседы, ты вложил чеки, ты купил лекарства и ты купил помидоры. Это, конечно, тоже беседа, но это беседа, которая связь душевную не устанавливает. Это беседа информативная. А важно, чтобы была именно беседа эмоциональная. Беседа эмоциональная в какой-то более или менее спокойной обстановке. Даже немного времени. Значит, если у нас получается, что у нас совместная трапеза с детьми, то мы в данном случае хорошие родители, у нас сплоченная семья, и все прекрасно. Но как зуг, как супруги, как вот пара супружеская, мы в данном случае для своего зугиюта, для своего супружества мы ничего не даем. А раз это так, то, следовательно, нам нужно придумать какую-то другую возможность. Нельзя людей учить жить каким-то единым рецептом. Всегда рецепты у каждой семьи, они будут разные, они будут индивидуальные, и это совершенно понятно. Но семья должна осознать, что какие факторы они дают нам почувствовать себя более сплоченным. И как семья, когда это с детьми, это тоже важно. И как супруги, как муж с женой. Что влияет на нашу связь? Что прибавляет нам тепла? Что прибавляет нам связи, любви между нами? Теперь это вещь, которую мы должны брать в расчет всегда. Даже когда мы 40 лет женаты и 50, золотую свадьбу сыграли, все равно мы должны принимать этот фактор в расчет. Вот эта вот эмоциональная связь, это вещь очень-очень крупкая. Она, ее возможно построить даже из ничего, но ее нужно все время поддерживать. Если мы ее не поддерживаем, то она рассыпается. Значит, если у нас таковы обстоятельства, что у нас нет возможности поесть вдвоем с мужем, скажем, ужин или обед, без того, чтобы при этом присутствовало еще десяток свидетелей, которые слушают все, что мы говорим, и встреваются своими речами. Значит, нужно уложить всех спать. А потом вечерком сесть, еще поговорить, хотя бы 15-20 минут. Что, какие темы должны в это время обсуждаться? Во-первых, если люди просто друг другу в любви не признаются, или, например, признание в любви, они происходят только в постели, то, к сожалению, чувства вянут. У нас есть, как мы как-то даже не на одном, я думаю, из уроков говорили, у нас есть такая вещь, понятие такое, как банк рогашот, эмоциональный банк, в котором, как вот в банке в обычном лежат деньги, так вот в эмоциональном банке лежат эмоции. Какие эмоции? Которые мы вкладываем один в другого за счет своего поведения, за счет своих слов. И если бы все было так просто, как в обычном банке, чтобы вложение положительное, отрицательное, они были бы один к одному, вложила 100 шекелей, могу вытащить 100 шекелей, то жизнь была бы гораздо проще. Проблема заключается в том, что отрицательные эмоции играют в нас гораздо дольше, чем положительные. Они оставляют гораздо более глубокий след. И когда люди заняты, и у них остается мало времени, то они, во-первых, уставшие, и у них уже энергии на то, чтобы сказать что-то положительное, не остается. А второе, поскольку времени мало, то у них уже им необходимо успеть сказать только то, что действительно, так сказать, критично не сказать. А обычно, что бывает критично не сказать «я тебя люблю», так мы это не ощущаем. Критично не сказать, кто опять бросил свои тапочки на место, почему забыли заплатить за свет и за воду и за газ, и почему там еще что-нибудь не так сделали. Вот эти вот замечания, свои какие-то претензии, вот это критично сказать. А то потом эти знаю, отключат свет и воду, будем сидеть в темноте без воды. Нам надо вот критично сказать. А сказать «я тебя люблю», «я по тебе соскучилась», «мне тебя не хватает» — это разве критично? Кто-то без этого умер? Кажется, что не умер. На самом деле что-то умерло. Что умерло? Умерло тепло в нашем доме. Умерли связи какие-то эмоциональные в нашем доме. И это разве берет так много сил на самом деле вот это сказать «я по тебе соскучилась», «я тебя люблю», «ты мне важен»? Это не берет так много. По времени, может, возьмет столько же сил, сколько сказать, кто почему опять полку не прибил и почему лампочку в туалете не поменял. Может быть, это то же самое. А эффект, он совершенно другой. Мы женились, и когда выходили замуж, мы для чего это делали? Нам чего хотелось прежде всего? Чтобы там лампочку кто-то менял, электрик поменяет. Что нам хотелось? Нам прежде всего хотелось тепла. Мы все хотели получить вот это вот ощущение собственного «я». На иврите «они». Ауф, Ницрах, Ехоль. Нам всем было очень-очень важно получить вот это ощущение «я любим». Любим таким, как я есть. Никто меня не меняет. В любой ситуации во мне нуждаются, меня никогда не бросят и не оставят. Во мне есть что-то такое особенное, что я нужен людям, близким мне, мужу, жене, детям. Я им нужен, они не могут без меня. И третье. Верят в мои способности, в мои таланты, в возможность реализовать себя. Вот эти вот «Ауф, Ницрах, Ехоль», «они». Вот эти три вещи – это то, что нам необходимо. Ради этого мы женились, чтобы рядом с нами был близкий человек, который вот нам это ощущение давал. А что происходит у нас? Мы очень заняты, и у нас уже не остается душевных сил на то, чтобы человеку это сказать. А на что у нас, да, остается душевные силы? На то, чтобы сказать то, что нам мешает. И вот оно, и когда мы так говорим, то у человека складывается какое ощущение, что он не ауф, мы его не любим, правильно? Потому что он опять забыл, опять не сделал, что он не црах, мы в нем не нуждаемся, такой непутевый, толку от него нет, и что он не холь, вообще ничего никогда не получается. То есть все эти три вещи, это получается как будто бы анти. Иногда вот просто вспомнить, а ради чего я женился, а кто вот этот человек, который рядом со мной находится. Просто вот ничего такого особенного не говорить. Просто обнять и сказать пару хороших слов. Насколько это меняет все. Нам так хочется остаться потом в глазах у наших детей на всю жизнь. Ауф, Ницрах, Ехоль. Вот мы сколько мы вкладываем в наших детей энергии. Маленькие, когда они кормим их. Встаем ночью, купаем, одеваем, все им покупаем, лечим их, когда они болеют, бегаем за ними в садики и в школы, подростками, когда нервничаем, не спим, пока они домой не вернутся, когда они уже немножко вырастают, становятся молодыми, такими уже как бы юношами и девушками, тоже переживаем, чтобы они дров не наломали. Сколько сил и энергии у нас душевной уходит на то, чтобы вырастить ребенка. А потом мы от них слышим: родители меня не любят, они меня никогда не понимали, у них никогда не было интереса, чем я живу, у них не было 2 минут, чтобы со мной посидеть. Это что за неблагодарность? Как могло получиться такое, что мы в них вложили всю жизнь и с точки зрения здоровья, и с точки зрения сил, энергии, денег, и потом в результате мы получаем такое, что они куда-то уезжают и вообще забывают нам позвонить, и что они не нуждаются ни в какой связи с нами, не хотят нам ничего рассказывать. Как получается такая вещь? Вот в попыхах, вот в беготне за важными всякими делами, как сиюминутными, которые нам тогда казались важными, на работу, с работы, быстро все успеть, быстро все сделать, постоянно вот как белки в колесе крутились, не было времени остановиться и поговорить, и послушать его. А это то, что строит связь. Просто обнять его, поцеловать, сказать: «я тебя люблю». Как у тебя прошел день с ребенком? Чуть-чуть посидеть. А многодетная семья, 10 детей, со всеми сидеть? Да. Потому что это то, что остается. Что ребенку нужно, когда он уже вырастает, если родители уже не каспомат? Если каспомат, тогда понятно, что ему надо. Папа, переведи 1000 шекелей, мама, еще 1000. Тогда все понятно, но это же не то, что мы ждем. Это же не делать нам. Нет ценных уроков для мужей, Роза. Вы правы. Вы правы, Роза. Очень жалко, что нет таких уроков для мужей. Но мы можем помнить такую вещь, что Всевышний 10 кабим шельдибур спустил лолам. Что такое 10 кабим? Это 10 мер, как будто бы. Каб – это мера такая, да, объемная. Ну, как представьте себе, как ящики. 10 ящиков слов он спустил в этот мир. Сколько взяли женщины из этого? 9. У нас вербальная, вербальные способности, возможности выразить себя словесно, они гораздо выше, чем у мужчин. Во-первых, на самом деле людям не столько, не только и не столько, особенно детям, не только и не столько важно делиться своими мыслями, как им важно делиться своими чувствами. И не только и не столько им важно продвигать какие-то новые идеи, как им важно чувствовать, что люди их поддерживают, что принимают то, что они ощущают, что готовы дать им душевную поддержку. Женщины способны на это гораздо больше, чем мужчины. У нас вот эта эмпатия, она врожденная. Не случайно женщины, когда между собой общаются, подруга позвонила, рассказала какое-то несчастье, у нее там что-то случилось. И для мужчины что услышать? Да, есть, конечно. Безрат Ашем. Значит, когда женщина звонит женщине, подруга, да, мы всегда как-то интуитивно чувствуем, что ей надо сказать, как ее поддержать. У нас интуиция, вот это шестое чувство, оно у нас на автомате идет. Поэтому с ребенком мы можем поддержать и с мужем. У мужчин этого нет. Вы когда-нибудь слышали, как они между собой общаются? Они друг другу вообще никакой поддержки не оказывают. Они вообще в лучшем случае, они, если даже товарищи, то это идет сплошной обмен информацией. А вообще, по большей части, конкуренты. Если у них какая-то проблема, они даже не захотят ее расколоться, своему другу рассказать, чтобы он не подумал про него что, непонятно что. Это должны быть очень близкие дружеские отношения, чтобы мужчина мужчине рассказал, какие у него неприятности. И в этом случае он тоже не ждет от него душевной поддержки. А что он ждет? Ждет, чтобы он ему посоветовал что-то дельное, как из этой лужи вылезти. У них нет этого. Они для того, чтобы этому научиться, вот они женятся. И терпеливо мы должны их этому учить. У них этого на автомате нет вообще. И даже в связи с детьми есть очень мало пап. Есть. Нельзя сказать, что их вообще нет. Но есть на свете очень мало пап, которые действительно в состоянии оказать своим детям настоящую душевную поддержку. Или там женам оказать душевную поддержку. Те из них, которые на это способны, им цены нет. Это отцы, которых дети с благодарностью помнят всю жизнь. С которыми у детей, с этими отцами очень-очень крепкая связь. И жены, как правило, тоже ценят этого мужа, они готовы его носить на руках и смотреть на него с обожанием. Почему? Потому что эта вещь надира, редкая вещь. Это вещь, которую мужчины, мы не часто ее встречаем. А раз нам Всевышний дал 10 мер разговора, и раз он нам дал эту вот чуткость и вот эту эмоциональную возможность дать эмоциональную поддержку в той форме, в том тоне, который надо, значит, мы можем этим пользоваться для того, чтобы создать вот эту теплую атмосферу в семье. И понятно, что всегда проще ожидать этого от кого-то другого. Но мы, если мы запомним на всю жизнь правило золотое, что в этой жизни можно менять только себя, то, я думаю, нам будет легче жить. Потому что все то время, пока мы пытаемся поменять другого, то кроме разочарования и огорчения нас ничего не ждет. Другого человека изменить невозможно. И нас невозможно изменить. Нас извне никто изменить не может. Мы можем измениться только по собственной инициативе. Причем у женщин, у нее есть гораздо больше гибкости, чем у мужчины. И это ее очень большой плюс. Это ее очень большой итарон, как бы предпочтения перед мужчиной. Потому что вот есть дерево, которое гнется, да, вот такие вот гибкие, типа ивы. Что даже когда есть большой ураган, она может прогнуться и не сломается. А есть деревья очень-очень крепкие, стоят они всегда выпрямленно. Но если будет очень сильный ураган, то это дерево сломается. Люди, которые не обладают гибкостью, это люди, которые ломаются при тяжелых испытаниях. То есть люди очень сильные, которые, как сказать, авторитарные, которые уверены в своей правоте и не обладают гибкостью, эти люди, они в зоне, как сказать, в группе риска в случаях, когда происходят какие-то очень сильные трагические ситуации, какие-то критические ситуации, какие-то катастрофы. вот те, кто ломается в этой ситуации, это не гибкие люди, это именно люди вот такие, которые стоят и не двигаются ни вправо, ни влево. Потому что когда есть сильный ураган, их с корнем выдирают, они не в состоянии пригнуться. У женщины есть поэтому гораздо больше возможностей на выживание при всяких стрессовых ситуациях, чем у мужчин. Обратите внимание, мы часто видим людей, вот Алим Хадашин приезжают и там из разных стран, ну, из СНГ или там из Германии, откуда-то из другого места, в Израиль. В Израиле абсорбция очень-очень трудная. Здесь все очень отличается от других стран. Здесь плохо с работой, здесь людям надо тяжело работать, не получая большую зарплату. Здесь не очень много социальной помощи и безработица. То есть реально людям действительно абсорбция здесь, в Израиле, дается непросто. Вот если мы посмотрим, как реагируют женщины и мужчины, видим, что и те, и другие очень часто впадают в какое-то такое немножко депрессивное состояние, когда у них не получается. Вообще этот первый-второй год абсорбции, он непростой для людей. Но женщины, как правило, выходят из него гораздо быстрее или вообще даже в него не впадают. Они как-то удается со своей гибкостью приспособиться к ситуации. А мужчины, которые не обладают вот этой гибкостью, они вот так вот стоят, и им действительно реально бывает очень тяжело, когда они не могут найти себя. Они просто как будто бы теряют себя. Поэтому наша гибкость и наша интуиция – это наши выигрышные карты по отношению с мужчинами, с мужьями. И это та сильная сторона, с помощью которой мы можем принести очень-очень много тепла в наш дом. С разными людьми надо разговаривать по-разному. Когда мы пытаемся кого-то в чем-то убедить, то нужно говорить, скажем, человеком на его языке. Что имеется в виду? Есть люди более эмоциональные, и есть люди более рациональные. Есть люди, мы можем это слышать по тому, как они говорят. Те, кто говорят все время «я думаю», «я считаю», «я полагаю», которые все время «я вижу». Люди, которые говорят все время вот такие вот аргументы языком аргументов, фактов, это люди, которые больше полагаются именно на разум свой, как будто бы на интеллектуальную сторону. Так они воспринимают жизнь, так они думают и так они общаются с другими людьми. А вторая сторона, другая сторона, бывает, они говорят все время «я чувствую», «мне кажется», «я слышу». Слышу, когда мы слышим чувства, видим факты. «Я слышу». Все говорят какие-то свои ощущения, это люди, которые больше говорят на эмоциональном языке. Если мы обсуждаем, например, я человек очень рациональный, скажем, я допустим, не, скорее эмоциональный, кто-то другой, человек очень рациональный, он хочет убедить человека эмоционального в чем-то. Мы, когда хотим убедить кого-то, мы должны говорить не на языке на нашем, а мы должны говорить на языке того, с кем мы разговариваем. Потому что себя мы уже убедили. Мы сейчас должны приспособиться по типу к тому, кто нас слышит. Потому что в конечном итоге общение, диалог, беседа – это не то, что было сказано, а это то, что было услышано. Если мы рассказываем про свои чувства и ощущения человеку, который привык все мерить именно разумом, то ему очень трудно нас воспринять, очень трудно вот это как-то осознать, переварить. Поэтому стараться надо говорить с человеком на том языке, который понятен ему. Одна из вещей тоже, которую желательно брать во внимание, что есть разные типы людей. В плане общения, принятия решений, вообще манеры поведения в жизни. И я тут хочу воспользоваться терминологией психолога известного Томаса Эриксона. У него есть книжки, в которых он описывает различные типы людей, он делит их по цветам. Вот есть люди красные. Красных он имеет в виду... Смотрите, я на самом деле вот только скажу такое отступление, что людей трудно классифицировать вот так вот однозначно, потому что каждый из нас, у нас личность, она очень-очень многогранная, она очень насыщенная. Если мы начинаем кого-то классифицировать, загонять в какую-то очень узкую рамку, вот ты красный, ты зеленый, ты синий, ты желтый, то то тем самым мы как будто бы его упрощаем. Люди, они гораздо более многогранные, и в одном и том же человеке в нем могут быть элементы и красного, и желтого, и зеленого намешаны. В большинстве из нас есть по крайней мере два элемента, в некоторых есть даже вкрапление трех. Но мы берем сейчас как бы стиль, потенциальный стиль, как бы доминантный стиль человека, в котором потенциале, если мы по стилю общения этого будем с ним работать, то у нас есть гораздо больше вероятности его убедить, повлиять как бы на его решения и быть понятыми. Значит, первый тип – это тип людей, которых он красит по Эриксону красный цвет. Это люди доминантные. Мы можем их видеть по тому, как они себя ведут. Они обычно разговаривают очень громко, уверенно, быстрым тоном таким, в быстром темпе разговаривают. И знают, что они хотят, не очень сильно вдаются в подробности. То есть, когда им начинают какие-то подробности, показывают им какие-то квитанции, расчеты, это вещь, которая вообще им не говорит. Вот вы хотите убедить, скажем, своего доминантного красного супруга перейти в другую компанию, газовую, там, электрическую, или там, я не знаю, телефонную, начинаете размахивать какими-то квитанциями, показывать ему, какой процент тут, какой процент там, какие-то расчеты ему показывать. Это люди, они мыслят глобально. Им очень трудно вот такими вот маленькими категориями, мелкими подробностями действовать. Для них это не подходит. Значит, что нужно делать с таким человеком? Таким человеком нужно дать ему ощущение, во-первых, что он это решил сам. Дать ему ощущение, что если он это будет делать, то у него рука, как это сказать, яд или вина. Он как будто бы, как сказать, побеждает. Это человек побеждает, это человек, который быстро все решает. Старайтесь, с таким человеком надо стараться разговаривать быстро, коротко и линьян, что называется. Сразу говорите и сказать ему, что ты от этого выиграешь, тебе от этого будет лучше, все увидят. Как бы это люди, которые, которым важно ощущение того, что они умные, успешные. Когда с ними спорят, они обычно идут от обратного. Вот надо это учитывать. Теперь вторая сторона – это люди, которые с одной стороны, больше сконцентрированы на успехе, на том, чтобы успеть много вещей в жизни, меньше озадачены какими-то тонкостями душевными людей, каким-то душевным миром, сопереживаниями. Поэтому очень часто они могут кого-то обидеть, даже не обратить внимания. Или они это делают не со зла. Если мы хотим с таким человеком, мы хотим ему рассказать какие-то свои тонкие душевные переживания, скорее всего, такой человек – это не адрес для них. Не надо обижаться на него. Это то, что, видимо, ему не дано сделать, а что он, да, может дать. У него, у таких людей обычно очень сильные эмоции, и если им дать сознание собственной значимости, они могут очень много дать человеку в плане любви, вот такой активной, в плане подарков и открытых эмоций. То есть надо стараться с ним как бы не ожидать от человека того, что в нем нет, а благодарить его за то, что в нем есть. Теперь второй тип, который есть, это желтые. Желтые люди, они люди коммуникативные, которые важны окружающих людям, но они люди тоже активные, тоже разговаривают очень быстро, как правило, нетерпеливые. И те, и другие, и красные, и желтые, им очень трудно вести разговор с собеседником, который разговаривает медленно и монотонным тоном. Вот так вот разговаривают, они это не могут. Желтым очень часто сами очень многословны. Много-много-много-много говорят. И есть другие типы людей, с которым очень трудно это выдерживать. Как правило, очень тоже эмоциональные, понимают эмоции свои, чужие, очень развито воображение. Не всегда то, что они говорят, имеет отношение к истине. То есть у них, как бы, как сказать, не специально обманывают, но фантазия очень развита. И может их увести очень далеко, и они как бы не всегда дают себе отчет, где это правда, а где это ее логическое продолжение, скажем так. То есть то, что они развили какую-то идею, которой на самом деле не было. Теперь, если ваш партнер, он желтый, не сажайте, или ребенок, например, у вас в семье желтый, вот такой вот, да, рассказывает, фантазер такой эмоциональный. не сажать его все время на землю, не приземлять его, не ловить его на лжи, не говорить, это на самом деле этого не было, да ты все это придумал, да ты оставьте, он даже не понимает этого. Это его стиль как бы мышления. Таким людям, они тоже часто трудно как бы вникать в какие-то факты, вот такие вот тоже, какие-то математические измышления. Вот вы, скажем, вы такой человек скрупулезный, а вот вторая сторона, вот она вот такая порхающая. Поймите, что это, видимо, не для нее. Говорите ей уже вот, вывод ваш, не посвящайте во все ваши расклады, не сажайте читать ее какой-нибудь, я не знаю, договор банковский или еще что-нибудь. Это абсолютно бесполезно. Скорее всего, половина подробностей все равно будет выпущена из вида. Люди, такие люди, на то, что на них очень сильно влияется, кейф. Вот чувство такого удовольствия, которое они могут получить, радости, каких-то эмоциональных впечатлений. Вы хотите убедить этого человека, что ему имеет смысл что-то сделать? Возбудите его воображение, разрисуйте ему, как здорово это будет, какое удовольствие это ему принесет, или какое удовольствие это принесет другим людям, которые вокруг него. Потому что для других тоже готовы сделать много хорошего. Как это будет радостно, как это будет прекрасно. Разрисуйте, человек скорее согласится. Это будет для него гораздо более убедительно, чем вы будете размахивать его перед носом какими-то цифрами, процентами, какими-то логическими доводами. Как правило, это не поможет. Третий тип, который есть, это тип ерок, зеленые люди. Это люди, которые более сдержанные. Они тоже очень эмоционально привязываются к другим людям. Они делают это тихо. Если люди желтые, это люди эмоционально открытые. То, что называется экстраверты, как правило, они всегда бывают в центре внимания. Они очень общительны, у них много друзей. То люди зеленые, это люди больше интровертного плана. Они привязываются к своим партнерам подчас гораздо более сильно, чем все остальные. Но они не проявляют свою привязанность так бурно. У них не будет много друзей, у них будет одна-две подруги, но очень-очень близкие. Только им они будут доверять какие-то свои сокровенные мысли. Опасность, которая есть у зеленых людей, это то, что для них мир очень важен. Вот ощущение мира во всем мире, ощущение мира в семье, что все были довольны. Они очень тяжело воспринимают, когда они чувствуют, что кто-то ими недоволен, что кто-то расстроен, что кого-то обидели, им это не дает покоя. И ради того, чтобы все были довольны, они очень часто могут принести в ущерб себя очень-очень сильно. Если у вас есть дома, например, ребенок, который вы его позиционируете как вот зеленый такой тип, будьте с ним осторожны, потому что этому ребенку ради того, чтобы угодить вам, он будет готов отказаться от очень многого. Он будет постоянно уступать и своим братьям и сестрам. Вот говорит, что он это делает на самом деле из любви, потому что она их очень сильно любит. И смотрите, нам это очень выгодно. Удобно, выгодно, может, не так звучит. Удобно, когда у нас в доме вот есть такой герой, который постоянно всем уступит и войдет в положение каждого. Не страшно, да, я вымою посуду за всех. Не страшно, не надо мне покупать. Ему самое... Я доволен, я счастлив, когда я вижу, что им хорошо. Казалось бы, такой садик так замечательный. Обратите внимание, чтобы этот ребенок не остался ни с чем, потому что иногда у них внутри может накапливаться, даже без того, чтобы они этому давали какой-то выход, какое-то ощущение такой обиды, что как бы я остался ни с чем, я остался один. И из-за того, что им так важно, что все были довольны, что все было хорошо, они не будут стоять на своем. Но в результате внутри у них будет ощущение очень сильной обиды какой-то, вот, что их как будто не любили, не оценили, мы должны им это как будто додать и приучать таких детей стоять на своем, сказать, это хорошо, что ты хочешь, чтобы всех, чтобы все были довольны, но себя тоже не забывай. Стараться ему как бы вот показать это. Теперь, когда мы живем с таким супругом, который постоянно идет нам навстречу, во всем нам уступает, нам тоже это может показаться очень удобным. Но проблема заключается в том, что у него внутри. Как бы не получилось, что в результате человек это дело делает, а обида у него все накапливается и накапливается. А как мы помним, в этом мире нет статичного состояния. Если люди не идут навстречу друг другу, то они друг другу отдаляются. И казалось бы, отдача – это условие, это причина возникновения любви. И когда нам наш партнер так сильно уступает, идет во всем навстречу, это так удобно, он, конечно, нас ужасно любит, то за всем этим мы можем не заметить, поскольку он хочет мира, и спокойствия. Вот этого вот отдаления, которое происходит от обиды, что его нужды забыли, что его как человека не видят. И то же самое может быть свойственно нам. Мы можем тоже себя так спозиционировать. Мы можем вдруг понять, что мы живем, например, с каким-то красным героем, который очень доминантный, и он всегда знает, что ему нужно. И он никогда не забывает нам об этом рассказать в достаточно ярко-красочной форме. И потребовать этого, и добиться своего. А может, у нас еще и несколько детей дома есть, которые тоже в него пошли. А тут еще несколько есть желтеньких таких, которые любят получать радости от жизни и себе ни в чем никогда не отказывать. А мы такие вот мамы многодетные сидим и все для всех даем, даем, даем. И казалось бы, нам так приятно, нам приятно, что все радуются. Нам приятно, что вокруг мы видим довольных людей, счастливых и вроде бы как бы удовлетворенных. А потом вдруг мы в какой-то момент останавливаемся и думаем, а что со мной? А про меня-то уже все забыли. Мы вдруг понимаем, что мы потеряли себя. И когда люди теряют себя, то им очень важно, чтобы это оценили. И мы помним, что есть такое желание скрытое у людей, которые приносят себя в жертву, чтобы им построили памятник нерукотворный, чтобы к нему не зарастала народная тропа. Но, к сожалению, памятника не строят, тропы не роют, ничего нет. Потому что если человек что-то дает, то все остальные думают, что так должно быть. Нет такого, что мы что-то даем, а другие думают, что так не должно быть. Что на самом деле мы оторвали от себя кусок. Никто этого не понимает. Кажется так, что если ты что-то дал, значит тебе так хорошо. А если кому-то хорошо, то за что ему ставить памятник? Расскажите. Скорее вот красному отцу поставят памятник, потому что все, что он дает, он делает это с таким шумом и грохотом, что это очень сильно воспринимается. Посмотрите, дети, что я вам купил. Посмотрите, дети, что я вам сделал. Это все выставляется с таким театральным, понимаете, шиком, что все действительно, кто у нас главный? Конечно, он. Мы не должны быть с мужем, не дай бог, в конкуренции. Мы не должны себя ощущать как соперники. Барух Ашем, что дети его так любят. Слава Богу, что все так рады, что он дает какие-то вещи, и мы от этого тоже как бы наслаждаемся любовью, миром в семье. Но что с нами? Нам надо не забывать себя. Давайте всегда столько, сколько вы готовы дать, без того, чтобы слышать бурные аплодисменты в свою сторону. Если вы даете, и у вас есть ощущение, что вас эксплуатировали, забыли, не ценят, остановитесь, перестаньте давать, перестаньте. А что же будет? А будет, что люди вдруг поймут, что то, что вы даете, это не само собой разумеющийся процесс. Давайте столько, сколько вы можете, без того, чтобы ждать бурных оваций. Четвертый тип, который есть, это тип синих людей. Людей очень-очень пунктуальных, работоспособных, очень-очень ответственных. Но которые обращают внимание на всякие маленькие параграфы и звездочки во всех договорах, которые должны для того, чтобы что-либо решить, знать все условия, так сказать, при предстоящего мероприятия, все просчитать, все продумать. И благодаря ответственности этих людей на самом деле все остальные еще в космос не улетели. Вот именно благодаря ответственности вот синих, которые тихо все смотрят, рассчитывают, просчитывают. Благодаря этому еще не все семьи вылетели в минус и во всякие другие проблемы. То есть мы живем во многом, у нас есть какая-то стабильность экономическая и вообще рациональная в жизни, благодаря вот этой вот пунктуальности и щепетильности и обращению, тому, что обращают внимание на всякие маленькие вещи, вот именно вот этого синего типа, такого более пунктуального и более обращающего внимание на маленькие детали. Но людям эмоциональным, как правило, с этим очень-очень трудно жить, потому что они разговаривают на разных языках. И люди, которые живут чувствами, им трудно очень постоянно спускаться на землю, и вот это вот ощущение того, что их постоянно тыкают носом в какие-то счета, в какие-то детали, в какие-то проценты, что-то им голову морочат, хотят, чтобы они довели это до ума, оно их, как правило, очень сильно раздражает. Они как будто бы ощущают, что они как из баллона весь воздух выпустили, заставляют тратить жизнь на непонятно какие-то мелочи. Хотя мелочи, может быть, эти очень-очень важны. Одна из вещей, которые можно сделать в этой ситуации, это просто разграничить зоны влияния. Для того, чтобы не было в семье, где есть вот синий, ярко выраженный синий тип, а также против него, напротив, рядом с ним, есть типы более эмоциональные, красные, желтые, которые более любят спонтанность, быстрые решения. Их эта скрупулезность, она их всех достает, им очень это трудно. Можно сделать разграничение зон, сфер влияния. То есть поручить этому человеку, чтобы он отвечал за все, и сказать ему, что мы на него полагаемся, а вместо того, чтобы постоянно с ним входить в какие-то столкновения. Надо уметь ценить то, чего в нас нет. Если мы, люди, которые больше любим заниматься какими-то глобальными решениями вопросов, не входя в какие-то детали, мы должны ценить, несмотря на то, что нам это иногда кажется занудным, иногда нам это кажется, что это нам крылья подрезают, должны ценить вот эту вот вторую сторону человека, вот эту возможность вникнуть в маленькие детали, не дать пойти по воле своего воображения, не пойматься на удочку каких-то людей, которые нас, может быть, хотят обвести, провести или еще что-то сделать. И благодаря вот этим вот качествам скрупулезным синего человека, это, как правило, более уравновешивается. То, что очень часто бывает поводом для проблем в семье, это скорость принятия решений. То есть вот и красные, и желтые типы – это люди, которые принимают решения очень быстро и не всегда обдуманно. То есть реально они могут влипнуть во что-то, потому что им очень трудно прокручивать свои решения несколько раз, обдумывать их еще раз, еще раз. А вот именно синие типы, они, как правило, принимают очень медленно. И это бывает очень часто одним из источников конфликтов. Как любой конфликт ситуации, всегда мы помним, что вот это понятие, которое написано в Торе, «Эзер кенегдо», что когда женщина была создана как помощник напротив него, напротив чего? Одно из объяснений мы говорили, что они были склеены спинами, их разделили, поставили женщину напротив для того, чтобы у мужчины была возможность ей давать. Это помощник напротив него, потому что когда они спинами, давать в спину невозможно. А второе объяснение напротив него, что именно в тех точках, в которых люди сталкиваются, это именно те точки, в которых надо пойти друг другу навстречу. Если один человек очень спонтанный, быстрый, не всегда продумывает свои шаги вперед, то значит ему надо работать именно над тем, чтобы осаждать свою импульсивность, стараться больше брать ответственность за те шаги, которые он делает. А если есть другой человек, которому очень трудно принять решение, до тех пор, пока он все не проверит на 100%, не просчитает все на 1000 шагов вперед, не проверит все документы, не сделает. А очень часто жизнь она такова, что мы не можем, мы не пророки, мы не можем просчитать все свои шаги вперед. И вот эта вторая сторона, более спонтанная, она уже не может это выдерживать, как тот все никак не может решить, что надо и что не надо. Он все ходит и сомневается, и проверяет. Это невозможно. И что должен делать второй человек для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу? Стараться идти навстречу первому, брать какую-то долю риска тоже в свои решения. Если один будет идти навстречу в этом, а второй в этом, то, скорее всего, они где-то встретятся, и вот эта вот разница между ними, она будет меньше. Очень важным обстоятельством для готовности услышать другого человека является наше истолкование его слов и поведения. Чем это истолкование будет больше лекавсхуд, более в оправдательную положительную сторону, тем больше вероятности, что мы придем к какому-то общему знаменателю. Чем больше мы будем видеть какие-то негативные мотивы в поведении и словах другого человека, тем больше вероятности, что никакого диалога у нас не создастся. То есть наше столкновение, вот эти внутренние диалоги, которые мы с собой ведем, параллельно с тем диалогом, который нам говорит другой человек, вот нам собеседник говорит, а мы истолковываем то, что он говорит, и как бы идем идем с ним лоб в лоб. Как правило, это вещь, которая вместо диалога сделает нам что? Монолог. Мы уже ведем беседу со своим внутренним собеседником, уже то, что происходит наружу, мы уже не чувствуем. И реакции, как правило, они будут гораздо более нервными и нетерпеливыми. Как результат вот этих вот истолкований, которые мы даем. Ну, иногда можно сказать, ну что, мыслям не прикажешь, они же пришли ко мне, ничего подобного. Мы хозяева своих мыслей и чувств. Когда происходит любое событие, когда мы слышим абсолютно любую фразу, которую человек нам сказал, в одной и в той же фразе мы можем услышать совершенно разный смысл. Мы можем дать ему абсолютно разное истолкование. На чем это истолкование будет базироваться? Оно будет базироваться на нашем жизненном опыте. С этим человеком, с другим человеком, на нашей установке. Чем мы более положительны вообще по жизни, у нас отношения к жизни, к людям более положительны, чем больше мы уверены в том, что этот мир, это место хорошее, положительное, в котором люди могут понимать друг друга, любить друг друга, и есть там место для счастья, тем более положительно мы будем истолковывать то, что мы слышим. Чем более агрессивно мы настроены, нам кажется, что человек человеку волк, все, что здесь происходит, это несправедливо, один другого только ищет, как оторвать от него кусок. Что бы нам ни сказали, даже слово «я тебя люблю» будет истолковано совершенно по-другому. Потому что если человек человеку волк, как «я тебя люблю», это значит, что я из тебя кусок хочу сейчас поиметь. И вот буквально так, и совершенно не важно, что другая сторона в этой ситуации хотела нам сказать. У нас уже пошел наш поток сознания. Мы создаем свою реальность, потому что то, что мы выводим наружу, это то, что мы получаем в ответ. Кемаем по ним ли по ним, как лев Адам ли Адам. Как вода, в воде отличается, отражается наше лицо, когда мы смотрим в него. Вот так же сердце другого отражает. По ним это пним. Это те внутренние монологи, которые у нас идут. Если у нас начинается какая-то отрицательная волна на ровном месте, на слова нашего мужа, ребенка, соседа, остановиться и сказать, ну, по-моему, я сегодня встал с левой ноги. И постараться поменять пластинку, постараться посмотреть на то же самое с другой стороны, постараться вспомнить, что на самом деле, если мы судим человека или кавсхуд, оправдываем, то Всевышний нас тоже судит кавсхуд. У нас жизнь становится совершенно другой. Мы начинаем притягивать к себе положительные эмоции, неотрицательные. Наша мимика, вот это вот то, что называется сфатагуф, наши жесты, мимика, выражение, оно к себе, оно вызывает реакцию с другой стороны. Когда мы слушаем другого человека с кислым лицом, то у человека автоматически тонус его беседы, нежные чувства к нам, они очень сильно ослабевают. Даже если он подошел к нам с мыслью признаться нам в любви, но после того, как он увидел наше кислое лицо, раздраженное лицо, у него его намерения, так сказать, положительные, они тут же улетучились. Совершенно нету никакого желания, ничего приятного говорить тому, у кого такое неприятное выражение лица. Откуда это лицо взялось? От тех мыслей, которые мы сказали сами себе. Но мы же не виноваты, они же к нам как облака прилетели. Ничего подобного. Нельзя себе не сказать, не думая о черной обезьяне, потому что в этот момент черная обезьяна влезла нам в голову. Но можно перевести эту мысль на другую мысль. Интересно, а что он мне хочет сказать? Вау, какое-то лицо такое. Да, подумать, давно не видела его. Что-то подумать положительно, переключиться. И тогда, может быть, человек действительно захочет нам сказать что-то хорошее. Положительный настрой притягивает к себе положительные факты, положительные мысли, положительное поведение других людей. А также мы начинаем обращать внимание на положительные вещи вокруг нас. Мы когда едем по дороге, там есть очень много с левой и с правой стороны на обочинах, много всяких вещей. Но мы же не постоянно смотрим на все, какая птичка где пролетела какое дерево где выросло. Мы не можем на это все смотреть, потому что мы едем по дороге, мы должны смотреть на машины, иначе будет авария. Вот когда мы идем по жизни, мы тоже не смотрим на все. Мы смотрим на какие-то определенные вещи. А на какие вещи? Это зависит от того настроя, с какой ноги, грубо говоря, мы встали сегодня утром. Вот если мы даже встали с левой, но сознательно постараемся эту ногу поменять на правую, то, возможно, мы вокруг себя вдруг начнем видеть положительные вещи, не отрицательные. А если это будет так, то тогда есть гораздо больше вероятности, что действительно положительные вещи будут нас окружать, а все реакции у нас будут другие. Людям будет гораздо приятнее с нами говорить в нормальном тоне. У нас будет возможность их выслушать, у нас будет терпение их выслушать. Мы не будем постоянно в голове у себя прогонять отрицательные монологи, которые не закроют нам уши и не дадут возможность слышать другого человека. А если наши уши закроются, то и уши другого человека закроются. И если же вдруг другой человек ведет себя агрессивно, так тоже бывает. Мы же можем завестись от него. Мы встали с правой ноги и смотрели, как солнце светит и какие красивые соловьи поют в лесу. Но кто-то наступил нам на ногу в трамвае, при этом еще и обругал, и сделал нам, и стал себя вести агрессивно. И муж пришел нервный, сказал, почему выбросили это, а почему не выбросили то. И уже меня завели. Всегда ли мы обязаны реагировать на агрессивное поведение другого человека? Всегда ли, если кто-то ведет себя неправильно, это значит, что наш день испорчен, и мы должны испортить себе жизнь? Мы хозяин своей жизни, никто другой. Мы не совершенно не обязаны впадать в то же самое. Постарайтесь сделать такое упражнение. Вместо того, чтобы воспринимать это на свой счет, постарайтесь подняться на этой ситуации и посмотреть на нее со стороны. Вот как будто как выйти из своего тела, как будто вы смотрите на вот как сосед в окно. Смотрите на себя, вот я стою, вот, например, мой муж стоит, ребенок стоит, сосед стоит, не знаю кто, да? Два человека стоят. Вот один что-то другому говорит, посмотрите на эту ситуацию со стороны. Когда вы смотрите со стороны, вы как будто вы поднимаетесь на этой ситуации, и у вас есть возможность взглянуть на это объективно. Как если бы, когда ваш друг вам рассказывает, или подруга, да, там, женщине, рассказывает какие-то неприятности, что кто-то ей нагрубил, кто-то с ней некрасиво поговорил, она вам рассказывает, у вас из-за того, вы, конечно, можете ей посочувствовать, но у вас есть возможность из-за того, что вы находитесь со стороны на это смотрите, у вас есть возможность этого человека оправдать, дать какой-то трезвый совет. А почему, когда это происходит с нами, и другая сторона ведет себя с нами агрессивно и неправильно, у нас как будто бы отшибает мозги. Мы не можем взять себя в руки и как бы правильно среагировать. Почему это происходит так? Потому что мы, это называется меуравим рикшит, эмоционально завязаны как бы на том, что происходит. Не в состоянии отделить от этого. Нам сейчас воткнули нож в сердце, все, мы уже не можем. А если мы постараемся просто вот демайон, в воображении, как будто выйти из своего тела и посмотреть на это сверху, как будто, вы знаете, залезли на какую-то лестницу, мы сверху смотрим на ситуацию эту, с моста смотрим вниз, то мы сможем, у нас будет возможность увидеть эту ситуацию совершенно по-другому. Посмотрите этого человека, так, он там что-то вам говорит, наверное, ему наступили на ногу в трамвае, очень жаль. Мы вообще тогда поймем, что к нам его данное агрессивное поведение не имеет никакого отношения. А если действительно имеет, если действительно выбросили что-то лишнее, что на самом деле надо было хранить какой-то, знаете, бывает всегда закон подлости, есть какая-то квитанция, которая нам кажется, что не какой-нибудь бланк, которая нам кажется или справка, что нам кажется, никогда в жизни никто ее никогда не захочет, не потребуется, никому она не нужна. И мы, конечно, ее выбросили, а потом, оказывается, через 3 дня приходит наш супруг и говорит, а где эта справка, а где эта квитанция, мне она срочно нужна, я могу за нее, там, не знаю, получить какие-нибудь там дивиденды, и куда ты ее дела, и вот что сделать теперь? Все, уже мусорная машина давно это увезла. Достать это обратно не представляется возможным. Действительно понимаешь, что сделал глупость? И действительно расстраиваешься. Но от того, что вы сейчас обидитесь, ведь толку же не будет, эта же квитанция обратно не вырастет, постарайтесь тоже сделать опять-таки вот это вот упражнение, выйти как будто бы снаружи, посмотреть на эту ситуацию и ответить ему со стороны другого человека, как он ему сказал, очень жаль, но в данном случае ничего сделать не могу, постараюсь достать тебе копию этой квитанции, а что еще можно сказать в этой ситуации? Не брать это и шить, не брать это на свой счет, даже если вы виноваты где-то просчитались. Всем нам свойственно делать ошибки, ничего страшного, мы все не безгрешны, все иногда могут ошибаться, но удариться в агрессивное как бы контрнаступление, начать ссору, начать крики, это вещь, которая абсолютно нецелесообразна, как бы ни с какой стороны, и уж явно ничего хорошего не приведет. Я вам всем желаю, чтобы у нас с вами у всех, включая меня, конечно, в первую очередь, была всегда мудрость, достаточно мудрости посмотреть на себя со стороны и не выводить из пропорции свои реакции на происходящее, чтобы у нас были душевные силы давать любовь и близость людям, которые живут рядом с нами, потому что ради этого они с нами живут, и нам будет от этого хорошо, и им, и чтобы мы научились оценивать или как бы объективно людей, которые вокруг нас, и поняли, что есть какие-то врожденные качества личности, которые изменить невозможно, их не надо менять, с ними надо жить.